эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Для вас в студии работают Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 мая, понедельник, мы снова в прямом эфире. Сегодня будем говорить вот о чем. Как карантин ударил по карману дончан? Опрос на улицах города. И насколько вырос уровень безработицы по всей Украине? Политическая карьера бывшего грузинского президента и украинского управленца Саакашвили. 6 лет назад на неподконтрольных Украине территориях прошел так называемый референдум, после которого группировки ДНР и ЛНР провозгласили независимость и попросили состав России. Москва с уважением отнеслась к результатам голосования, но не признала их. Зачем Путину понадобилось голосование на неподконтрольной части Донбасса 6 лет назад? Почему Донбасс не пошел по пути Крыма? И позволили ли жители Донецка и Луганска провести подобный референдум сегодня? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист Станислав Асеев, а также социолог, директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Украине с сегодняшнего дня ослабляют карантинные ограничения. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, с сегодняшнего дня снова разрешено посещение парков, скверов, прибрежных зон, детских и спортивных площадок, летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и так далее. При этом сохраняются требования социального дистанцирования, масочного режима, регулярной дезинфекции рук и соблюдения противоэпидемических мероприятий. Напомню, Кабинет министров ранее продлил карантин до 22 мая, но с рядом послаблений. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения. Ограничения на пересечении линии соприкосновения на Донбассе продолжат действовать после 22 мая. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. В ведомстве напомнили, что пересечь линию соприкосновения возможно только по отдельному решению командующего операцией Объединенных сил и только в случае критических жизненных обстоятельств. Напомню, что украинская сторона и группировки ДНР и ЛНР в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса. Надбавки к зарплатам за март врачам, которые работают с зараженными коронавирусом, не смогли выплатить, поскольку местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. Премьер отметил, что апрельские выплаты будут проходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому проблем быть не должно. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что 300% оклада медработникам, которые лечили больных COVID-19 за март, в полном объеме выплатили только в Полтавской области. В России за прошедшие сутки зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом – 11 656. Общее количество инфицированных превысило 221 тысячу. Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с вирусом. Таким образом, Россия поднялась на третью позицию по числу заболевших в мире. Лидируют США, там 1 367 тысяч заболевших. На втором месте Испания, в стране 224 тысячи случаев заражения. В Украине, по последним данным, зафиксированы 15 648 случаев COVID-19, из них 416 случаев за прошедшие сутки. 3288 пациентов уже выздоровели. Тем временем один украинский военный был ранен, трое получили боевые травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Строгнатовки, Орехово, Новотушковского. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном обстреле. По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в Луганской области будет облачно с прояснениями, без осадков. На Донеччине будет пасмурно, по всей территории области пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Как обычно, с этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. И совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, как Донецк проголосовал бы на так называемом референдуме сейчас. Напомню, 6 лет назад на неподконтрольной части Донбасса состоялся так называемый референдум, который организовали группировки ДНР, ЛНР. После этого попросились в Россию. Вы можете участвовать в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На сегодня в Донецкой области подтверждено 100 случаев коронавируса, в Луганской – 42. На оккупированной части этих областей подтверждено 416 случаев. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Рудло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск в время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 416 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урлу с 13 мая возобновят работу транспорт, рынки, детсады, парикмахерские и фитнес-центры. При этом в Свердловске, Перевальске, Алчевске и Первомайске ограничения не будут сняты. Эти города остаются на карантине. Также строгий режим самоизоляции введен в поселке Фрунзе Славяносербского района. Оккупационные администрации на подконтрольной им части Луганщины обязали непродовольственные магазины ежедневно дезинфицировать помещения, а также ограничить доступ посетителей. Кроме того, работники обязаны быть в масках и перчатках. Такие же требования по работе парикмахерских, салонов красоты, ателье, прачечных, химчисток и общепита. При этом в группировке ЛНР требуют отстранить временно от работы людей из группы риска старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, и обеспечить для них режим самоизоляции. В Украине, по последним данным, установлены 15 648 случаев заражения коронавирусом, в России 221 тысяча случаев, в мире более 4 миллионов. В Урлу отпраздновали 9 мая. Несмотря на запрет на массовые мероприятия, в оккупированном Луганске прошел автопробег ретро-техники, адресные концерты для горожан и автопробег жителей города. Также еще одна колонна автомобилей проехала по улицам Стаханова. В Алчевске во дворах прошли концерты на открытых кузовах грузовиков. В Антраците прошла встреча с ветеранами. В Краснодоне, по информации боевиков, состоялся митинг. В Урду также провели персональные парады для ветеранов Второй мировой войны, проживающих в Макеевке, Горловке, Иловайске и Амвросиевском районе. В Урду, напомню, также запрещены массовые мероприятия.
Ищите живой блог Донецка и Луганска во время пандемии в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольной территории. В подконтрольном группировке ДНР Донецке все больше людей, заболевших коронавирусом, и карантин отменять не спешат. А тем временем все больше людей теряют работу, свой мелкий бизнес, а с ними и заработок. Как эпидемия ударила по карману дончан, и насколько изменились цены в Донецке? Об этом опрос на улицах Донецка телепроекта «Донбасс Реалии».
Осталась без работы, потому что на карантине. В кафе работаю поваром.
И доходов нет?
Соответственно, никаких. Доедаем последнюю денежку с мужем.
Я россиянка, я отсюда не могу выехать. Если я туда выйду, то мне там нужно будет оставаться 14 дней где-то на карантине. Повлиял. А мне пенсию сюда не перечислили. Ну, в смысле, не сюда, на карточку не зачислили. Вы представляете, я осталась без пенсии, без всего. Без дохода, да. И тем более, что это самое, я до пенсионного в Таганрог дозвониться не могу. Они там трубку не берут. И я уже Путину писала 3 письма. Ему на сайт, но пока что никакого ни ответа не привет.
Ну, начали отправлять бесплатно.
Да вот так вот и живем. Слава Богу, есть родственники.
Нет, ну, дочь врач, муж юрист. Работаю. Ну, как вам сказать, конечно, уменьшились, потому что мы все-таки получали украинскую, как бы то ни было. А сейчас цены аховские в аптеке нереально зайти.
Естественно, повлиял. У меня работы больше нет. Как бы работали. Ну, реклама могу. Как неделю лишится.
В общем, такая жизнь хорошая. Вот такая жизнь.
Нет, ну, работа, бизнес стал. Такие вопросы. Только госслужба работает, а частники, бизнес очень тяжело. Остатки проедаем потихоньку, да и все.
На близких? Ну, наверное, да. Я работаю в сфере как бы, с детской организацией, детей не это, естественно, уменьшается и премии, и доходы.
Конкретно в данный момент я не могу выйти на работу из-за карантина, потому что у меня работа с людьми. Естественно, они уменьшились более чем в половину.
Не хватает денег на продукты. У меня муж водитель международный. Естественно, он же не ездит сейчас. Поэтому работы нет. И кушать не даст.
Я заработаю в сфере рекламы, нет заказов. Грубо говоря, то, что было в загашнике, сейчас выбирается.
Денег нет. Вот моя жена работает на заводе, денег вообще не дают. Вот 1 мая даже вообще ни копеечки. Вот завод машиностроителей, пожалуйста, взять. Моя работа, это вообще упала полностью. Такси полностью умерло, можно сказать. У людей денег нет, им ездить не за что. Ездят единицы. Брать не за что. Мать больная раком. Что делать, непонятно.
Да лимоны подорожали. Элементарно. Овощи, мясо подорожало.
Очень, да. Вот магазинчики маленькие воспользовались тем, что вот этот вот карантин начался. И если стоил вот там 30 рублей макароны, сейчас они стали уже 57 на 20 рублей. Ну что за безобразие. Маски эти шьют в ателье в таких занадворовках, можно так сказать. И что? 90 рублей штучка за кусочек тряпочки.
Конечно, обидно, что очень дорогие яблоки. Ну, очень дорогие. Ну, сейчас границы закрыты, ввоза нет.
Гречка. То есть сначала ее все гребли, а теперь она стоит как будто, я не знаю, у нее начали в теплицах, может, выращивать.
Вот только что морковка, лук, буряк, поднялись, конечно, поднялись. И заметно поднялись. Если стоило когда-то 20, теперь уже 50, 40 и больше. Так что мы надеемся, все будет хорошо. Переживем этот вирус.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору в студии. Сегодня, в день годовщины так называемого референдума в Донецке и Луганске, мы поговорим о том, что сказали бы Донецк и Луганск сейчас на этом так называемом референдуме. Напомню, 6 лет назад он состоялся, так называемый референдум, после которого группировки ДНР, ЛНР провозгласили независимость и попросили состав России. Что интересно, уже тогда Москва, цитата, с уважением отнеслась к результатам голосования, но официально их так и не признала. Зачем Путину понадобилось голосование на неподконтрольном части Донбасса, почему Донбасс тогда не пошел по пути Крыма и позволили жители Донецка и Луганска провести подобный так называемый референдум сегодня. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это журналист Стас Асеев. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
И Владимир Кипин, директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа, социолог. Владимир, здравствуйте.
Доброго дня.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаясь к нашим слушателям, вы можете участвовать в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Стас, наверное, первый вопрос к вам. Кроме того, что это так называемый День Республики и День голосования на так называемом референдуме, для вас это тоже особенный день. Вот 3 года назад вас... во время написания материала для «Радио Свобода» схватили на улице, началось мучение в плену, но тем не менее вы провели после так называемого референдума в Донецке еще несколько лет. Вы можете как-то описать, менялось ли отношение дончан к факту этого референдума? Вот можно сказать о том, что 11 мая 2014 года было некое воодушевление, люди ходили толпами на эти избирательные участки, мы еще поговорим о том, за что они голосовали. Но потом, менялось ли отношение к этому важному факту в мифологии так называемой Донецкой Народной Республики?
Да, ну, безусловно, для меня в первую очередь, наверное, нужно сказать, что этот день не столько связан с какими-то политическими событиями, сколько действительно с моим арестом и чем-то таким более экзистенциальным и философским. То есть сегодня я очень многие вещи вспоминаю, которые, в общем-то, привели меня к тем подвалам и к тому, что, собственно, потом происходило. Что касается вот 14-го года, 11 мая 14-го года, то среди моих знакомых действительно достаточно большое количество пошло на этот референдум по разным причинам, потому что были люди, которые... которые просто, откровенно говоря, стеснялись не ходить. То есть они бы, может быть, и не пошли, но поскольку все окружение, в том числе соседи, как бы поддерживали эту идею, они влились просто в этот коллектив, так сказать, и пошли за компанию. Были те, кто действительно идейно пошли за все это. Но нужно понимать, что в 2014 году, вот очень показательно, наверное, будет, я вспоминаю на тот момент еще моего друга, который поддерживал все эти вещи. И он, в общем-то, мне сказал такую фразу еще перед референдумом, за несколько дней буквально до него, говорит, что я вообще не вижу смысла на него идти, потому что, ну, наверное, стоит пойти уже в следующее воскресенье, через неделю, потому что в этот период времени, в мае, мы все ожидали, что через неделю будет проведен еще один референдум о присоединении уже вот этой так называемой Донецкой Народной Республики по сценарию Крыма к России. И он мне говорит, что, в общем-то, ну, какой смысл идти на эту формальность, вот пойдем уже на второй референдум, где точно надо будет проголосовать уже за вхождение в Российскую Федерацию. То есть вот с этими идеями, в общем-то, те, кто действительно пошли на референдум, они шли именно не за, так сказать, независимость какой-то там непонятной эфемерной республики, а именно за присоединение к России. В процентном отношении мне очень сложно сказать, какое число людей это было, потому что там действительно имел место и административный ресурс, и люди, которых привозили просто для картинки из Российской Федерации, из Ростовской области. И вот во всем этом котле очень сложно разобраться, какие реальные цифры демонстрируют настоящую картинку. Но с учетом того, что этого сценария крымского не произошло, конечно, за те 3 года, которые я провел на свободе, до того, как попал в плен, многие очень сильно разочаровались. Но в этом тоже не нужно питать никаких иллюзий, потому что, да, разочарование у этих людей большое в отношении Российской Федерации, но это не прибавляет любви к Украине. То есть я даже не знаю, как это сформулировать. И если бы их спросили, пошли бы вы еще раз на этот референдум, может быть, бы они и не пошли, но многие из них действительно вот на момент 2017 года не видели себя в составе уже вот независимой Украины.
Стас, а вот интересный момент. Люди по свидетельствам очевидцев тогда в Донецке друг друга спрашивали, а ты уже сходил, проголосовал на референдум? Вот во время голосования за вот, парламентария, выборы Верховную Раду, президента Украины в Донецке такого не замечалось. Тогда люди контролировали каким-то образом друг друга. Как бы вы это вот объяснили? Люди хотели замазать друг друга этой коллективной ответственностью. То есть получается, что подсознательно чувствовали о том, что делают что-то незаконное.
Я бы не сказал. Вы поймите, происходило нечто совершенно новое в опыте и в историческом, и в личностном опыте этих людей. То есть то, что те выборы, которые происходили на протяжении нашей независимой истории Украины, да, это обыденность, к которой люди привыкли. Здесь уже фактически начиналась война, она уже шла. Да, были до этого события на Майдане. И то, что происходило под названием референдума, и, ну, это, так сказать, формальная часть, а то, что происходило реально на улицах вот оккупированных уже на тот момент городов, там Донецка, Макеевки, эти блокпосты, все эти люди в балаклавах, то есть это было что-то принципиально новое, была полная эйфория, и вот эти вопросы, сходил ли ты уже на референдум, они, в общем-то, выражали вот, такую тягу к новой жизни, к чему-то совершенно новому, чего не было в прошлом опыте. Поэтому я бы не сравнивал это именно вот просто с парламентскими или президентскими выборами, которые мы имели на протяжении там, независимости нашего государства.
Стас, еще такой вопрос. Очень мало избирательных участков тогда открылось, это не секрет, открылось только 1527 избирательных участков, при этом Верховную Раду в Донецкой области, когда были выборы в 2012 году, открылось их в 2 раза больше. Также вот эти вот так называемые бюллетени, без голограмм, без каких-либо печатей, вот какой-то защиты, это каким-то образом смущало дончан? Вот такая показная нелегитимность этого референдума.
Нет, абсолютно не смущало. Я вам больше скажу, люди, которые действительно поддерживали, повторюсь, эту идею среди моих знакомых, они очень с иронией относились ко всему этому. Они прекрасно видели эту ситуацию, прекрасно понимали, что проголосовав на этом так называемом участке, там, скажем, в какой-нибудь местной школе, можно перейти улицу и проголосовать в следующей школе еще на одном таком же участке, без всяких голограмм и степеней защиты. То есть эти люди прекрасно понимали, что происходит, но для них это не имело никакого значения. Им важна была внутренняя составляющая, а не форма, там, да, чтобы были соблюдены какие-то формальные вещи при голосовании. Поэтому нет, их не смущало.
Подключим к нашему разговору Владимира Кипеня, социолога. Владимир, ну вот такой вопрос уже по результатам этого так называемого референдума. Уже 12 мая власти группировки ДНР объявили о суверенитете, выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с Луганской Народной Республикой. Но вот Россия не взялась, не взяла, Новороссия не случилась. А могла? Алло, Владимир, слушайте, слышите нас?
Пропал звук.
А, пропал звук. Я повторю, вот все те политические последствия, которые планировались после так называемого референдума в Донецке и Луганске, ведь ничего этого не случилось. А могло ли это случиться изначально? Вот создание некой такой Новороссии, объединение ДНР, ЛНР, или присоединение к России, если бы Донбасс пошел по крымскому сценарию. Могло ли это все случиться в отношении Донбасса? Или на момент проведения референдума уже было понятно, что Путин хочет создать как раз некую такую вот буферную зону. Какой она сейчас является?
Ну, вопрос гипотетический. Могло ли что-нибудь случиться? Потому что в период, скажем, смуты, разброда и потери стабильности системы открывается достаточно широкий веер различных сценариев, возможностей развития. Поэтому, в принципе, как будто бы могло все. Но вот эта возможность ограничивалась реальностью довольно сложной и неоднозначной. Первое, что нужно сказать, то, что сам референдум – это, конечно, чисто фейковое, чисто пропагандистское и чисто заточенное под стратегию Новороссии – мероприятие, которое было проведено коллаборантами в Донецкой и Луганской области, к которым относилась значительная часть и местной власти. И воспринимать его серьезно ни международное сообщество, ни, конечно, Украина, и, как видим, даже сама Россия не собирались. Почему? Я могу, как социолог, дать картинку тех настроений, которые доминировали в Донецкой области на весну 2014 года. Мы успели провести в начале апреля социологию, опрос населения в отношении того, как они относятся к тем событиям, которые происходят сегодня на площадях, с захватами административных зданий, с насилием и тем, что начали преследовать активно тех, кто защищал Украину. Уже начались первые убийства проукраинских патриотов. И мы получили, скажем, очень симптоматичные результаты. На апрель 2014 года результаты опроса свидетельствовали, что примерно 65% населения Донецка и близлежащих районов, где мы проводили исследования, выступали в той или иной форме за нахождение Донбасса в составе Украины. Вот это принципиально важно. 35% – это те, которые хотели или в Россию в основном, и значительно меньшая часть – это те, которые хотели так называемую независимость. Ну и часть, само собой, находились, скажем, в такой растерянности. Естественно, что вот эти две трети населения, 65%, они хотели одни, скажем, унитарной Украины, другие ориентировались на необходимость федерального устройства страны с тем, чтобы Донбасс и другие регионы получили больше прав распоряжения своими ресурсами. Но вот это настроение проукраинское было доминирующим. Естественно, под влиянием того, что практически ни Киев тогда, ни местная власть, ни силовики местные, и, не, собственно говоря, не сделали ничего из того, что должно было бы сделать, скажем, государство и государственные служащие в отстаивании суверенитета и независимости страны, ее территориальная целостность, собственно говоря, настроение менялось. Тем более, что основная масса пропагандистских материалов шла, конечно же, через абсолютное доминирование российских средств массовой информации и части местных средств массовой информации, партии регионов, тогда еще партии и коммунистической партии. И, естественно, они обрабатывали и навязывали позицию, что Донбассу, его населению будет лучше в России. Обещались, что практически решено за крымским сценарием, дальше Донбасс тоже будет входить в Россию. Это сыграло роль, конечно же. Но еще раз говорю, результаты референдума в любом случае это фейковые результаты. Вы говорили, скажем, и про небольшое количество самих участков для голосования. Абсолютно, скажем, незащищенность процедуры нормального голосования. И реальные результаты, которые отслеживались, конечно же, и россиянами, и местными коллаборантами, показали, что, собственно говоря, картина довольно, ну, скажем, неоднозначная и в некоторой степени тревожная для них, потому что реальные результаты референдума оказались не такими хорошими. И поэтому, в частности, и было решено, скажем, не Кремлем не присоединять, думаю, Донбасс. Тем более, что на тот момент работал еще кремлевский проект Новороссии, когда собирались, собственно говоря, не только Донбасс в Украине отнять, а практически всю восточную часть Украины через Николаевскую область, через Одесскую область, практически это треть украинской территории.
Но эти планы провалились, как мы видим, да, из дальнейших событий, и шансы на то, что Донбасс в каком-то обозримом будущем будет присоединен к Российской Федерации, они минимальны.
Конечно. И эти планы провалились, конечно, прежде всего из-за тех действий украинских патриотов, населения самого в Харькове, в Одессе, в Днепропетровске, в других городах, которые не дали распространиться, скажем, этой эпидемии русского мира. И еще один момент. Если говорить о том, что, собственно говоря, как изменилась ситуация, как сегодня проголосовали, то, опять же, я буду ссылаться не на там, личные впечатления по общению с теми или иными людьми, которые остались на неподконтрольной территории. И это тогда довольно узкий такой сегмент. Но мы, скажем, полгода назад, в 2019 году, тоже делали исследование на предложение, которое поступило от Министерства временно оккупированных территорий, определить, в каком состоянии сегодня настроение на подконтрольной территории, прежде всего, нас интересовал Донбасс. Донбасс.
Донецкая, Луганской области, правильно, Владимир, понимаешь? Подконтрольные части.
Донецкая область, да.
Донецкая область.
Мы сделали, скажем, исследование, фокус-группы в приграничных районах. Мы даже сумели, скажем, отправить нашего социолога в Донецк, который провел серию интервью с людьми, естественно, на условиях полной анонимности и конфиденциальности, и мы получили тоже достаточно интересные результаты. В чем же их специфика? Естественно, за это время настроения изменились. И мы можем говорить, что изменились они не в лучшую сторону в отношении Украины. Мы, давая, скажем, такие обобщенные оценки расслоению населения в отношении к Украине, определили несколько основных групп. Собственно говоря, их можно поделить на три таких больших сегмента. Первый сегмент – это те, кто практически сегодня не видит себя в Украине, полностью оторван от Украины, и ориентируется или на все-таки существование так называемых ДНР, или на питает еще надежду, что все-таки как-то удастся потом или в Россию уехать, или Донбасс будет присоединен к России. Так вот, сегодня таких, по нашим оценкам, где-то на уровне 45-50% населения. Другая часть, те, которые ориентируются на то, что все-таки Донбасс будет с Украиной, Донбасс возвратится в Украину и желают этого, таких мы где-то, скажем, определили на уровне 20-25% населения. А остальные, это тоже еще примерно где-то 20-30% населения, это те, которым все равно, которые хотят окончания войны, которые хотят мира на любых условиях и которые будут принимать любую власть. Другими словами, если ситуация, международная ситуация, ситуация, скажем, в отношении стратегии Украины по реинтеграции Донбасса, возвращению его в Украину сложится благоприятно, то, собственно говоря, дальше нас ожидает достаточно серьезная работа с населением, настроение которых в отношении к Украине, к ценностям, которые проповедует Украина, конечно же, не такие лояльные, как хотелось бы. Ориентироваться, закончу последнее предложение, ориентироваться на то, что удастся, скажем, очень быстро, очень, скажем, мгновенно каким-то образом решить проблему Донбасса нереалистично. Это достаточно сложная работа на многие годы.
Напомню, это Владимир Кипин, директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа. Также с нами журналист Станислав Фасеев. 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, как жители Донецка сегодня бы проголосовали на так называемом референдуме, который состоялся 6 лет назад на неподконтрольных Украине территориях. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область. В общем, вот эти все отделения, ну, шестилетней давности, так сказать, события, они упираются в одно. Часть населения Донбасса показала, что в России халява больше, понимаете? Вы поняли меня, да?
Ну, возможно, наши слушатели, да, поняли.
И халява больше. Почему они и назад особенно сейчас не рвутся? Потому что халявы нема. Ни у Путина получается, ни в России, ни в Украине. Вообще, у россиян два извечных вопроса таких. Кто виноват и что делать, да? У украинцев тоже два. Но у них, значит, первый вопрос, где халява больше? А другий вопрос, кто съел наше сало? У меня все.
Спасибо, такая реплика. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хотел бы тоже дать свою оценку событиям. Во-первых, никакой референдум в Донецке или Крыму не дает права Москве оккупировать нашу землю. Во-вторых, когда россияне пришли на Донбасс, то первым делом они начали резать животы тем украинцам, кто оказал им мирное, безоружное сопротивление. И самый известный такой случай был случай с депутатом Рыбаком. То есть даже если проводить референдум под дулами российских автоматов, и когда все СМИ находятся под полным контролем оккупанта, то это уже не референдум. Это вот для россиян это референдум, а в международном праве это не считается референдумом. И в-третьих, Донбасс и Крым – это этническая земля украинского народа, и только украинский народ имеет право решать, что с ней делать. Есть такая штука, как международное право, и оно базируется на международных принципах. Там их около десятка, и одним из которых является право нации на самоопределение. То есть не какого-то села или города или территории, а именно нации. Поэтому, что бы ни сказал Донецк на каком-то референдуме по поводу того, с кем они хотят быть, это не даст права горожанам забрать с собой украинскую землю, потому что нет таких понятий, как донецкий народ или народ Крыма. Люди там просто обмануты россиянами, и руководство нашего государства их не защитило вообще никак. Поэтому они сейчас страдают из-за российской оккупации. То есть, как резюме небольшое, я хотел бы сказать, что в 2014 году не референдум был, а военное преступление. И судить нужно и россиян, и наше руководство нашего государства. А пострадавшей стороной это должен выступать украинский народ, включая жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Спасибо.
Спасибо. Вопрос Станислава Асеева. Станислав, знаете, что меня удивляет? Вот сейчас озвучил Владимир Кипень приблизительные цифры настроения на оккупированной части Донбасса. Ну вот, по его словам, половина выступает либо за независимость, либо за присоединение к Российской Федерации. Хотя даже этого второго так называемого референдума о присоединении к Российской Федерации нет. То есть Россия, вот если так выражаться простым языком, кинула ожидания жителей Донбасса, которые выступали за этот референдум. Тем не менее, вот сейчас, через 6 лет, надеются на то, что Россия их заберет. С чем вы это связываете? Вот эти уроки никоим образом не усвоены того, что сепаратизм приводит к войне, к нищете, к непризнанию территории.
Абсолютно не усвоены. И я вам больше скажу, что обратите внимание на недавнюю дату, 9 мая, да, то есть речь шла о катастрофе мирового масштаба, но по всей Москве ездят люди на, скажем, немецких мерседесах с надписями «Можем повториться». То есть это люди, которые призывают действительно к повторению вот концлагерей, миллионов смертей женщин, детей, разрушенных городов и прочее. То есть только основываясь на информационном посыле Великой Победы. То есть здесь речь не идет о какой-то природе человека или о каком-то отдельном историческом опыте в рамках там территории Донбасса. Здесь речь идет о целенаправленной информационной политике и влиянии на умы человека. И в этом смысле человек, который ездит может, с надписью «Можем повторить на 9 мая» или та социальная выборка, ну, в данном случае не выборка, наверное, все-таки действительно уже социологические исследования Владимира, они в чем-то тождественны. Но я хочу сказать, что вот у Владимира, наверное, не будет возможности провести такого социологического исследования. Я могу поделиться своими небольшими результатами в отношении тех людей, которые, ну, может быть, не позитивно смотрят в отношении Украины, в сторону Украины, но максимально ненавидят, разочарованы вот этой так называемой республикой. Это та часть людей, которые, так называемое ополчение, которые оказались сами в этих подвалах, тюрьмах и лагерях. Вот на протяжении 2,5 лет я не видел более, ну, я имею в виду моего плена, я не видел более озлобленных людей на так называемую ДНР, чем этот сегмент общества. А их в лагерях и тюрьмах только на оккупированной части Донецкой области несколько тысяч. Я не знаю цифры по Луганску, так сказать, но в донецких лагерях и подвалах их огромное количество сидит. Это еще и казаки 14-го года, и батальоны, которых, в общем-то, террористические батальоны, которых уже даже не существуют, там, Витязь, Легион, с которыми я сидел в изоляции, расформированы. То есть это люди, которые по разным причинам в 14-м году взяли в руки оружие, не просто ходили на какой-то референдум, да, они воевали, они прошли Лавайс, часто они все в шрамах и от осколков, и, в общем-то, действительно проливали свою кровь за то, чтобы там войти в состав России. получилось в итоге так, как получилось, и их самих с 17 года, особенно с 17-го начались массовые волны арестов этих людей, первая, третья, пятая бригада, все руководство вот этих квазиподразделений военных, их всех бросали в подвалы и просто переламывали, потому что среди них, тех, кто воевал в 14 году, еще много оставалось так называемых идейных людей, и они представляли реальную угрозу для Захарченко, а затем и Пушилина. И вот этот сегмент общества на той территории, он наиболее разочарован и основывает, ну, скажем так, свои взгляды не на каких-то абстрактных картинках там Соловьева или телевизионных эфиров, а именно на своем личном опыте, которого, ну, в большинстве случаев все-таки у местного населения нет. Да? Этот опыт складывается именно с информационной составляющей. Поэтому для меня нет ничего странного в том, что вот прошло 6 лет, войны, да, она все-таки еще длится, не совсем прошло. То есть война, по большому счету, еще идет. Разрушены многие судьбы, разрушены многие города. И, в общем-то, результат, ну, далек от идеального, да, но все равно люди, тем не менее, вот относятся негативно именно к Украине. И, ну, здесь удивляться на самом деле не приходится.
Вот объясните, это все равно непонятно. Ну, логичнее было бы, вот, если государство обмануло твои ожидания, да, каким-то образом делать из этого выводы. Почему дончане, ну, многие, да, жители оккупированной территории, которые не сделали этих выводов и продолжают винить во всех бедах Украину?
Исключительно из-за информационной политики, которая есть на той территории. То есть, во-первых, там уже выросло новое поколение, ну, подрастает, да, так скажем, там еще не прошло столько времени, чтобы выросло новое поколение, но, тем не менее, идет очень мощная работа с поколением, которому сейчас там 10-15 лет, это даже те, которые там ходят в первый и второй класс, то есть это дети, которые совершенно по-другому представляют себе картину, они не оценивают происходящее и те снаряды, которые ложились рядом с ними с точки зрения вот историографии, какой-то рефлексии. Они оценивают с точки зрения настоящего, которое дает им российская картинка и их, ну, собственно, родители, да, которые тоже смотрят эту картинку. Люди, которые более старшего возраста, там 30, 40, 50 лет, ну, там, понимаете, очень сложно говорить профессионально с точки зрения социологии, потому что здесь нужно учитывать и возраст, и профессию человека, да, и социальное расслоение и так далее. Но в большинстве своем все-таки основную составляющую в этом вопросе играет именно информационная политика Российской Федерации. Как бы там ни было, все вот эти вот негативные стороны, закрытие шахт, разруха экономики, огромное количество жертв, она, ведь Российская Федерация прекрасно понимает, что это минус, а не плюс. Да? И что если людям эти ситуации каким-то образом не объяснить и не рационализировать, и показать, что в этом все-таки в каждом из этих пунктов виновата именно Украина, а не Россия, да, то там действительно будет очень серьезное социальное напряжение. Эти ситуации грамотно обыгрываются, и информационная политика действует именно в этом направлении.
А на какой месседж вкладывает вот в головы Российская Федерация жителям оккупированных территорий, что рано или поздно Донбасс будет присоединен к составу России? Вот на подсознании как играет Москва?
Нет, вы знаете, вот этой повестки дня я на самом деле уже не замечаю в информационном пространстве, в общем-то, с теми людьми, которые остались там на той территории, у меня там родные, я вот они не слышат уже этой повестки, напротив, она с приходом администрации Зеленского, она потихоньку начинает разворачиваться именно в сторону украинской стороны, прошу прощения за тавтологию, да, в сторону Украины, что все-таки вот это Донбасс, это территория Украины, нужно договариваться с Донбассом, то есть в данном случае Российской Федерации уже важно не столько составляющая геополитическая, то есть включение этих территорий в состав России. Нет, это уже не повестка дня информационная, а именно возвращение интеграции этих территорий, но в тех интересах, в рамках тех интересов, которые представляет Российская Федерация. Вот разговор с местным населением, это, так сказать, местный гражданский конфликт и прочее. Им намного важнее впихнуть эти территории назад и влиять через эти территории на всю нашу политику, чем говорить о том, что мы все-таки вас когда-то вернем. Нет, извините, это было в 2014 году, это было важно для того, чтобы поднять те свои населения, которые могли в это поверить, но в 2020 году это уже не актуально ни с какой точки зрения.
Еще давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора. Я вітаю всіх трьох, і ведучого, і гостей, які на зв'язку. Ви знаєте, от вся ця пропаганда, яка зараз існує, вона ж закладалась не Росією, вона ж закладалася, вибачте за вираз, блакитною чумою. Ви, можливо, і не пам'ятаєте такого, що Донбас порожняка не гонить, Донбас важко працює, вся Україна танцює, ну і
далі вже було продовження. Тобто, ну, як кажуть, мізки заповнені були ще задовго до 2014 року. Ви згодні зі мною?
Спасибо большое. Еще давайте человека послушаем, прокомментируем. А нет, уже не дождался. Ну вот к Владимиру Кипеню вопрос, да, вот как прокомментируете звонок нашей слушательницы? И можно ли проводить определенные параллели с референдумом, уже действительным легальным референдумом за независимость Украины, который состоялся в 91-м году? Вот была очень большая поддержка этой независимости, потом такое большое разочарование определенное. Такие же процессы могли ли происходить вот на территории так называемой Донецкой Народной Республики? Вот кормили же, уверяли, что Донбасс кормит всю Украину.
Ну, хотел бы сказать сразу, что очень приятно было услышать такое расширенное, компетентное мнение слушателя из Одессы. Вот понимание глубинных причин того, что хотела Россия сделать с Украиной, как это оценивается с точки зрения международного права, как это оценивается с точки зрения, скажем, прав людей. Очень четко молодой человек расставил точки над «и». Точно так же хочу поддержать в суждениях последнюю слушательницу, которая верно подметила, что работа с населением Донбасса по калькам, собственно говоря, российским, но проводимая прежде всего региональной властью Донбасса, а абсолютно доминирующая власть в Донбассе находилась, конечно же, у партии регионов. И по большому счету, вот специфика и несчастье Донбасса, как показали потом события, и заключались в том, что та регионаловская, да, так можно сказать, ахметовская власть, скажем, одного олигарха в регионе оказалась чрезвычайно уязвимой, и, скажем, постоянные попытки обыграть центральную власть в Киеве, если не удается ее полностью захватить, это была очень долгоиграющая стратегия донов, донецких властителей. Да? И мы можем сказать, что такое формирование особой мифологической реальности относительно Донбасса было осуществлено на протяжении всех там 20-30 лет независимости именно в Донбассе. Я непосредственно отслеживал все эти процессы и могу подтвердить, что мифы об особенной миссии Донбасса, об особой роли Донбасса, об особой населении Донбасса, об особой ментальности Донбасса. Причем дело не в том, что в Донбассе действительно есть своя специфика, которую нужно учитывать. А дело в том, что эта мифология навязывалась в противовес общеукраинская идентичность. И в конце концов это сыграло очень злую роль в судьбе Донбасса. И мы, в общем-то, сейчас пожинаем плоды вот этой, можно сказать, идеологической недальновидности самих руководителей Донбасса. И их постоянные заигрывания с населением с одной стороны, с идеями сепаратизма и особости Донбасса, с другой стороны. Постоянное желание выторговать больше у страны, а не дать стране и быть вместе с страной. В общем-то говоря, и привело к тому, что Донбасс оказался оккупированным, и сегодня даже значительная часть прежних хозяев Донбасса как будто бы спокойно проживает себе на территории подконтрольной правительству, не остались там в ДНР, но их вина и их роль в этих драматических событиях для Донбасса еще, мне кажется, будут расследоваться.
Последний вопрос Стасу Асееву. Стас, ну вот, может быть, какой-то нам дадите рецепт выхода из вот этого вот замкнутого круга, которым оккупированная часть Донбасса вот вращается все эти 6 лет. Видим, что несмотря на то, что Россия не оправдала доверия, да, не оправдала ожиданий жителей оккупированной части Донбасса, сейчас там многие поддерживают Российскую Федерацию. Вот как Украине работать с вот сознанием этих людей, делать его более проукраинским, что ли?
Ну, на самом деле, я очень скептически уже отношусь к этому вопросу. Слишком много времени утрачено, и вряд ли мы сможем вот так на расстоянии, да, имея те возможности, которые сейчас есть у нас, каким-то образом кардинально повлиять на эту ситуацию. Я здесь соглашусь с коллегой, да, что только если мы зайдем на эти территории, и то это будут годы качественной работы с этими людьми, тогда можно что-то изменить. Сейчас, в нынешних условиях, я в свое время предлагал хотя бы работать с людьми на блокпостах, да, хотя бы создать какие-то элементарные брошюры, которые бы показывали там разницу между жизнью на оккупированной территории, вот в ближайшем там Бахмуте. Но это было еще в 2017 году, сейчас тоже ситуация уже поменялась, и в общем-то даже цены на продукты питания, они в чем-то уже похожи, да, между той территорией и нашей, я имею в виду подконтрольной Украине. Поэтому, ну, здесь, к сожалению, на сегодняшний день, наверное, информационно мы кардинально ничего не сможем поменять.
Спасибо большое. Это был журналист Станислав Асеев, а также директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень, социолог. Мы говорили о том, что Донецк сказал бы сейчас, в годовщину так называемого референдума, который 6 лет назад состоялся на неподконтрольных территориях. Но вот такие не очень оптимистические комментарии наших экспертов. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак на прошлой неделе представил несколько инициатив мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Из всего сказанного им можно выделить 3 ключевых момента. Об этом пишет «Деловая столица». Во-первых, как отмечает издание, на Банковой не отказались от идеи проведения местных выборов в Ордло. Второй момент. Ермак инициировал изменения в составе участников от Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске. Третий момент. Ермак продолжает продвигать идею создания координационного совета, только теперь он уточняет, с кем именно Киев готов разговаривать, с представителями гражданского общества, имеющими только украинское гражданство и не участвовавшими в войне на стороне боевиков. СМИ и эксперты отмечают, что ни один из этих шагов результата не даст. Следовательно, украинцы имеют дело либо с имитацией процесса, либо какое-то решение уже принято, но его пока не хотят озвучивать, остерегаясь негативной реакции как украинского общества, так и западных партнеров. Подробнее читайте в материале «Хвост виляет собакой». Сайт РБК «Украина» пишет о том, что решение Киева усилить делегацию в Минской контактной группе призвано сподвигнуть на ответные шаги Россию и ОБСЕ. Источник интернет-издания, осведомленный исходом переговорных процессов, рассказывает, что по задумке Банковой российскую власть теперь поставили перед выбором. Если она не сделает ответный шаг и не пришлет в Минск собственных представителей уровня замминистров или депутатов, как сделала Украина, тогда официальный Киев может напирать на то, что именно Россия не хочет добиваться мира на Донбассе. Также по словам источника, если Москва пришлет в Минск каких-либо одиозных персонажей, это также будет свидетельствовать о нежелании России вести конструктивный диалог. Если же Кремль делегирует в трехстороннюю контактную группу вполне адекватных представителей, тогда с ними можно будет вести диалог по всем пунктам повестки дня минских переговоров. Кроме того, на Банковой рассчитывают, что эта рокировка поможет ускорить достижение мира на Донбассе. Подробнее читайте в статье «Минская реформа. Как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу». В группировке ДНР рассматривают возможность установки памятника Иосифу Сталину в Донецке. В ДНР пока официально не подтвердили информацию, а неофициально известно, что памятник планируют установить на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание напоминает, что группировки ДНР и ЛНР уже не впервые проявили себя как организации, которые стремятся к авторитаризму. Например, заведение с отсылкой к советскому прошлому в тренде в Донецке. Группировки выпускают марки с портретом руководителя СССР. Разумеется, как пишет сайт, символика Советского Союза – это далеко не единственное проявление тоталитарной идеологии последователей русского мира. Гораздо важнее, что за модной, как некоторым кажется, тенденцией, кроются серьезные нарушения прав человека, преследование инакомыслящих и абсолютная власть у тех, у кого оружие. Подробнее в статье «Донецк, ДНР и памятник Сталину».
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Михаила Саакашвили во главу ведомства, которое отвечает за проведение реформ в стране. До этого Саакашвили со скандалом выдворяли из Украины. Журналисты телепроекта в настоящее время вспомнили, как складывалась политическая карьера бывшего президента Грузии.
Весной 2015-го политической карьере Саакашвили в Украине дал старт тогдашний президент Петр Порошенко. Это он его назначил главой Одесской областной администрации и вручил украинский паспорт.
Знаете Саакашвили? Я привез, и он залишается в Одессе.
Саакашвили обещал, на примере Одесской области покажет, как можно быстро и результативно проводить реформы. Но не вышло. По его словам, полномочий местной власти не хватило. К тому же у него уже возник конфликт с премьер-министром Арсением Яценюком. Членов Кабмина он стал обвинять в коррупции. Тогда, пожалуй, и появилось его фирменное словечко.
Барыг.
После Яценюка главным барыгой в риторике Саакашвили стал министр внутренних дел Арсен Аваков. В декабре 2015-го на заседании Совета национальных реформ это противостояние переросло в физическое. Аваков запустил в коллегу стакан с водой.
Что значит?
Дайте мне сказать.
Так со мной еще никто не разговаривает.
После руководителем всех барыг Михаил Саакашвили окрестил президента Петра Порошенко. Хотя еще не так давно они называли друг друга друзьями. А когда Саакашвили был в Польше, Порошенко лишил его украинского гражданства. Бывший президент Грузии в Украину прорывался через границу в буквальном смысле слова. Вернувшись из Польши, Саакашвили начал собственную политическую карьеру в Украине, организовывал различные протестные акции.
Наведение порядка в стране. Молниеносно, бескомпромиссно, если нужно, очень-очень жестко.
В декабре 2017-го на него завели уголовное дело. Суть подозрений. Саакашвили якобы брал деньги у сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко на то, чтобы проплачивать акции протеста и дестабилизировать ситуацию в Украине.
Ми не допустили, розкрили, оприлюднили і впевнений покараємо кримінальні дії тих, хто за гроші Москви хоче знищити українську державу.
В декабрі 2017-го його задержували. Сам Саакашвили на крыше дома в центрі Києва, сотні його сторонників на вулиці. Увести його вони так і не дали. Шоу превращались и все дальнейшие следственные действия. Вот, к примеру, разговор Саакашвили с прокурором, который хотел его допросить.
Молодой, вы на меня голос не повышаете, хорошо? Не надо.
А что вы мне делаете?
Молодой, я ничего. А так, треба кричать на меня.
Нет,
я до вас пришел, как службовая особа.
Так.
И кричать на меня...
А я вам говорю, заткнитесь и послушайте моего адвоката.
В итоге Михаила Саакашвили просто захватили в грузинском ресторане. Кадры, где его ведут, держа за волосы, облетели все мировые СМИ. На частном самолете бывшего президента Грузии выдворили из Украины.
Маску хотя бы снимите. Что это такое? Вы мужчины или женщины? Я не понимаю. Украли такого человека. Президента Украины.
Уже новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и политик вернулся в страну.
Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, что кого-то разрушать, что-то разрушать. Разрушать, мстить – это вообще не мой стиль.
После этого он участвовал в парламентских выборах. Однако его партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили не набрала и 0,5% голосов избирателей. Ирина Ромалинская, «Настоящее время».
По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в Луганской области будет облачно с прояснениями, без осадков. На Донеччине будет пасмурно, по всей территории области пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 21 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь, там же вы можете с нами связаться. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».